Так, 11 марта 2011. Мы с вами находимся, мы прошли с вами истину и убеждение, да? Что истина должна стать нашим убеждением. Домашнее задание. Все сделали, сейчас будем разбирать. Что надо было прочитать? Марка, 1 глава, 40-45. Если я не ошибаюсь. Окей, давайте будем смотреть, что вы... Каким пришли вы результатом? Кто расскажет, что там происходит своими словами? 40-45. Нет, своими словами. А что я тут?
Строго на него смотрит и говорит, пока не помог, говорит. Он выходит и всем рассказывает. И Иисус не может потом появляться в храме, а ходит только по окраине.
Он еще ему говорит, никому не говори, но пойди и покажи священнику и принеси за очищение твое, то, что повелевал Моисей.
Хорошо. Первый вопрос. Что признал прокаженный своим действием? Что он сделал вообще прокаженный? Как, какие действия его?
После, да, исцеления?
Нет. Когда он...
До того, как.
Вот.
Что он подошел к Иисусу?
Почему он подошел?
Что он сделал?
Нарушил.
Что он сделал, во-первых?
Во-первых, узнал, что некто учит имеющий власть. Учит так, как имеющий власть. Все удивлялись, что он так учит, как имеющий власть.
Это где он это узнал?
Впереди.
Не, а он это где узнал?
Там же. Людей, потому что мова пошла, уже люди все...
Разжились о нем, мова пошла.
Скорее всего, да.
Потому что он исцелял и бесов изгонял, и исцелял людей. Значит, мова пошла, и он к нему пришел. Но все равно удивлялись его учению, как...
Ну, 40 стих. Что сделал прокаженный?
Умоляя, упал на колени. То есть он знал, что он может исцелить.
Так, бат просил его. Пал на колени. Это действие?
Да.
Что это значит?
Вера была у него, что он может исцелить.
Эти действия, что говорят сначала? Давайте пока до веры еще не...
Ну, разве эти действия не говорят, что у него была вера?
Признание.
В кого?
Что он признал?
Что он может исцелить его?
Нет, вот именно этими действиями, что он просит и падает на колени. Что этими действиями признал он? Что он этими действиями признал? Показывает прокаженный. Эй, приятель,
доверие.
Ты меня там исцелить не хочешь?
Что он вышли, как бы
Господь. Он так делает?
Он упал на колени и умолял.
Ну что этими действиями он показывает?
Преклонился.
Кто еще что преклонился перед ним?
Упал на колени, преклонился и признал его. Как исцелителя своего.
Вопрос. А вы только это место прочитали, или вы дальше читали, или перед, до этого?
Главу три раза прочитал.
А первую главу? Всю первую главу три раза прочитал. Окей. Угу. Какие чудеса? Здесь написано, что он много чудес всяких сотворил, да? То есть там исцелял толпы народа до этого. Какие здесь перед этим дописаны подробно, описаны только некоторые из них?
Одержимого духом
синагоги
первое чудо, которое
одержимый. Потом
избранный Божий. Тещу
исцелила.
Потом тещу исцелила. Потом.
Многие страдавшие болезни.
Ну и все. И это вот это теперь третье. Марк, который описывает это третье чудо сейчас здесь, да? Которое Марк описывает. Или нет?
Факт, да, но тут пишет еще, что много кого, значит, различными болезнями кто болел,
правильно.
Много бесов,
да.
И не позволял бесам говорить, что не знает, что Бог Христос.
Так.
И это все слышали люди всегда.
Так.
Они знали уже, что Сын Божий.
Так. Смотрите, смотрите, вы читаете Евангелие, и написано, многих приходили, исцелял, изгонял бесов. А некоторые из них описаны подробно. Значит, если Марк их пишет подробно, значит, ну, не просто же так, да, он, ну-ка дай-ка я вот это напишу сейчас. То есть какие-то они специальные ударения поставили. Вопрос у меня. А где происходит действие?
В Галилее.
А где это находится?
Галилея. Я так поняла, Галилея.
А где Галилея находится?
В Израиле,
в Иерусалиме. Еще у кого?
Иерусалим, он потом пошел, извиняюсь.
А когда он пошел в Иерусалим?
В Иерусалим он потом пошел.
Ну ладно, у нас не было задания всю Марка читать. Хорошо, Капернаум это в Галилее находится, а Галилея где находится? Не посмотрели на карте? Это северный, самый север Израиля. Ее во втором веке до рождения Христа присоединили к Израилю, она раньше не была Израиля. И туда сослали ассирийцы туда.
Не выслали, а язычку заселили туда. Они потом себе...
Туда, там туда заселили евреев, ассирийцы еще в 7-8 веке. Но это длинная история. Но факт в том, что здесь, в Галилее, эти события происходят. Галилея – это не Израиль, как это сказать помягче. Галилея далеко от Иерусалима. То есть Иерусалим и Иудея, сама, или Израиль, самое главное, он находится южнее намного. Да, Женя, у тебя там карта есть? Угу. Ты видел, где Галилея?
Угу.
Где Иерусалим там? До Иерусалима топать, ой-ой-ой, с Галилеей сколько? До самого низа. Иерусалим находится там, где Вифлеем, Иерихон, Вифания внизу находятся, да? То есть Иисус находится в Галилее. Это Израиль, но это уже ближе к язычеству. Галилея – это сокращенное слово, сейчас я не помню, как на иврите это называется, в общем, окрестность язычников. Галиль на иврите – это круг, край, округ. Окрестности язычников, то есть там вокруг язычники находятся все, да? В общем, интересное место. Иисус там жил, это его родина, Галилея. Вы же помните? Он родился в Вифлееме, в Вифлеем он пришел, в Назарет находится, в Галилее. И это место, где почти все апостолы провели свою юность, детство и взрослые годы. Они рыбаки были на этом озере Генесарецком, да, или на этом море. Они жили там все, то есть они галилеяне. Но помните, когда Петр... во дворе первосвященника сидел, грелся. И ты же ведь галилеянин. Человек в Иерусалиме находится, греется во дворе первосвященника, ему подходит служанка и говорит, ты же тоже галилеянин, да? По разговору она узнала, говорит, значит, ты тоже к нему, к этому.
Не был
ли ты там? Ты же тоже от него, от этого. Не, он отрекается. То есть конкретно у них было наречие совсем другое, чем в Иерусалиме, в Израиле. То есть у них отличалось, диалект был.
Как и в России, например, отличается от севера, да.
И почти все апостолы. Почти все апостолы.
Я имею в виду в России.
Значит, смотрите. Этим действием, что он показал, я вижу, что он признает как бы суверенитет Божий. Перед кем на колени падают? Просто так перед каждым человеком подряд, тем более в то время на колени никто падать не будет. А смотрите, написано, что пал на колени, просит его, не требует.
Он просто говорит, если хочешь, вот интересно.
Да? Но он, сначала написано, что он его умолял, по-немецки написано «бат», то есть просил. То есть это просьба, он просит его.
Слушай, а в то время вот отношение между господин и его слуга было же наоборот сильнее, наверное, чем сейчас.
Конечно, сильнее.
Он, если он хотел господина попросить, то он, конечно, будет падать на колени. То есть,
чтобы... Битет.
Просит, да. Умоляет, по-русски написано. То есть, смотрите, падает на колени. И что он ему говорит?
Если хочешь.
Это что значит?
Он может.
Он знает, что он может, поэтому говорит, ну, да. Если хочешь меня исцели, то есть он ему отдает всю власть, как ты хочешь, как я.
Он же знает, что Бог, потому что не говорит, если можешь, он говорит, если можешь.
Если хочешь.
Почему проказа?
Что,
обратите внимание, если он берет проказу, да, он здесь не слепой стоит сейчас, просит его. Здесь речь идет о про почему проказа, почему Марк пишет, почему Марк взял именно этот случай с проказой.
Так было описано в Ветхом Завете.
Но вообще прокаженный не имел права даже заходить близко, подходить
в город.
Вообще в то место. Их же выселяли вообще за...
За городом, за пределами города они находились.
Должен говорить нечистый, если он приближается.
Да-да, и должен кричать нечистый и прочее.
Проказа? Проказа считалась в то время не просто болезнью, это считалось наказанием Божьим, она была неизлечимая проказа. То есть я просто когда-то на это место делал на немецком языке «Мириам». Что с ней произошло, когда она восстала, исход 12 глава, числа 12 глава?
Проказа.
Проказа, то есть проказа была наказание Божие за грех. Это считалось нечистота и наказание Божие. То есть прокаженные это были наказанные Богом люди. То есть проказа сама была... Почему?
Как бы обрядовая нечистота.
Потому что она неизлечимая была, ее никто не мог излечить. Теперь Гезей, помните, у Елисея слуга был, когда он Нейману прибежал и там ему пытался схитрить, чтобы он ему денег дал. Mm-hmm. Когда он вернулся назад, Елисей говорит, за то, что ты это сделал, проказа Неймана сейчас на тебя придет. И он стал прокаженный Гезей. Потом царь Усия, иудейский кёниг, царь, он решил пойти приношение, послужить со священниками вместе. И ему говорят, тебе нельзя это делать, это не твое дело, это только священники могут быть. Он говорит, ничего страшного, я же царь, мне тоже можно. Тоже заболел проказой. То есть проказа была как наказание. И еще интересный, потом дальше мы тогда, да? То есть проказа это была болезнь, которая не излечалась.
Не
излечивалась. Значит, он падает перед ним. Суверенитет. Что же такое суверенитет? Если хочешь, как он ему говорит, почитайте внимательно. Если хочешь, можешь меня очистить. Как у тебя на немецком написано? Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Он не спрашивает у него. Он ему говорит, если хочешь, он ему говорит, можешь меня очистить, да?
Это как бы уверен, что он может, да?
Ага. Значит, смотрите, значит, что получается, если хочешь, значит, смотрите, он хочет, чтобы его Иисус очистил или нет? Но он, получается, он ему говорит, если хочешь, можешь меня очистить. То он признает, значит, волю Христа, то есть моя воля должна с его волей совпасть. Сегодня современные течения говорят, что Бог хочет, чтобы все были здоровы. Поэтому не надо так молиться, если хочешь, а говори просто, сделай меня здоровым и все. Да? То есть смотрите, падает на колени, признает, значит, власть, что он выше, чем я. Да? Конкретно этим действием показывает, что ты господин надо мной. Пал на колени перед ним. Просит его, не требует, не настаивает. Если хочешь, значит, признает, что я моя, значит, он должен захотеть то, что хочу я. Если я что-то хочу, хорошо, чтобы это Бог тоже хотел это. Да? То есть это моя воля с его волей совпадает. И третье, что он... В силу Христа он опознает, можешь меня очистить. Проказа была наказание. Откройте, так, второй кёнь, это кёниги, это по-немецки, по-русски будет четвертое царство, да? Эту историю с Нейманом, четвертое царство. Интересно, как царь в то время, который был, царь Йорам называется. Четвертое царство, 5 глава, 7 стих. Он получает письмо. Четвертое царство. Он получает письмо от сирийского царя, чтобы излечить. Когда услышал Хирам слова... Нет, это четвертое. Мне не так открыто. Нашли вы?
Да.
Что там написано?
Царь израильский, прочитав письмо, раздирал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?»
Ну вот, до этого места хватит. То есть конкретно царь говорит, «Я что, Бог, что ли?» То есть проказу, кроме Бога, никто не мог излечить. И народ знал израильский это. И теперь смотрите, если хочешь, можешь меня очистить. Значит, что он признает? Что он может очистить? Значит, фактически, что он сейчас может действие Бога, может Христос сделать. То есть фактически он его Богом признает, да? Mm-hmm. Потому что он верит в то, что Христос может его очистить. Значит, суверенитет Бога признает, волю Бога признает, силу Бога признает, силу Христа признает, волю Христа признает. Все это он признал. И за что Иисус его хвалит? Христос это похвалил или нет?
Нет, очистить
хочу.
41 стих, что написано? По немецки написано «Da erbarmt sich Jesus über ihn». Что это значит? Умилился, смился. То есть смотрите, смотрите, он показывает все внешние атрибуты, у него идут на то, что он полностью Христа признает, да? Признает власть, признает, что он Бог, признает, что он это может сделать, да? Очистим. Он же понимает прекрасно, что его никто очистить не может. Приходит к нему и говорит, можешь меня очистить? Я знаю, что ты можешь меня очистить. Ты же падает на колени, Господь признает. Все налицо, все атрибуты. Христос смотрит на него и что делает? Молодец, вера твоя спасла тебя. Очистись.
Хочу очистить.
Говорит он это?
Хочу очистить.
Хочу очистить. Смилуйся. Вот это интересное слово, что он говорит, «Эрбарм ты зих, Иисус». Не хваля его и не говоря, что вера у тебя сильная. Смилуйся. То есть он его исцеляет по милости. Он говорит, представьте, идет он себе, падает человек, прокаженный перед ним, говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Он посмотрел на него, говорит, окей, хочу, очищайте его. Он смиловался над ним, да? И что он ему потом дает после этого?
Наказ, чтобы...
Прикоснулся, вот там говорит, Лиля говорила, он дотронулся до него, и проказа от него ушла.
Никому не говори, и покажи себе священника.
Он его даже не прикасался, он просто сказал, хочу очистить. Да?
Он простер руку, коснулся его.
Коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После его слова проказ, то, что... После слова, да? Когда сказал,
после его слова,
проказа сошла от него. И он стал чист. И посмотрев на него, интересно, по-русски написано, что строго посмотрев, а по-немецки, если я не ошибаюсь, написано, что он строго ему приказал.
Bedrohte
это вообще угрожал?
Он угрожал ему, да? Bedrohte это он ему пригрозил. То есть по-русски написано строго.
Я дочитал, что он разгневался, потому как он нарушил закон.
Он еще ничего не... Не-не-не-не-не. Здесь еще только идет, что он ему предупреждает. То есть по-русски написано, что...
Разгневался, что там он...
Здесь другое. Здесь он ему говорит, и посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему. А в перевод, я не знаю, почему монахи так перевели, но факт в том, что перевод говорит, что он ему строго наказал. То есть смотри, ни в коем случае этого нельзя тебе делать. А вот делай вот это, да? То есть конкретно прямое указание дал. Причем указание какое он ему дал? Что любой мальчик сегодня и тогда прекрасно может понять, что он сказал или нет. Что он ему говорит? Иди к священнику, принеси жертву, которая в законе. Все знали это, по крайней мере, священники это знали. То есть мне единственное, что... Значит, мне надо было пойти и сказать, окей, даже если я не знаю, про что говорит Иисус, я разворачиваюсь, иду к священнику и говорю, слушай, мне вот исцелил там парень какой-то, Иисус его звать, да? И сказал, чтобы я вот сказал, какую-то жертву там надо за это принести, я не знаю. Ты же священник, ты знаешь, даже если я не знаю, что... Конкретно иди в храм, найди священника, скажи ему то и то, сделай то и то. То есть каждый человек, любой, даже маленький ребенок, мог спокойно пойти и сделать то, что... Ни загадка ни какая-то, ни шифр, ни код никакой. Спокойно. Что он делает?
А он выйдет, начал провозглашать и рассказывать.
По-немецки классно. Er aber. Он же. Но он. А он.
Er aber ging weg. Und sind an die Sache eifrig zu verkünden und aufzubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich
Хорошо. Наш вопрос. Что признал прокажённый своим действием? Мы ответили: власть, силу и суверенитет Иисуса Христа. Если хочешь, можешь меня очистить, значит, он Бог, фактически, да? Внешние атрибуты все сработали. Иисус его по милости спасает. И что теперь происходит? Что нарушил прокаженный?
То, что было сказано, нарушил.
Давайте тебе попробуем сказать, сформировать это, сформулировать это. Что вы написали? Что он нарушил?
Прямое повеление.
Прямое повеление.
Что
он ему конкретно сказал? Он конкретно не сказал.
То есть прямое повеление. Христос конкретно ему говорит: вот так делай, вот так не делай. Теперь смотрите. Если это Бог, и если я верю, что он может исцелить проказу, и он ее исцелил, то теперь своими действиями что показывает прокаженный?
Пренебрежение.
Он верил вообще в Христа?
Конечно, нет.
У него вера была. Понимаете, почему Христос смиловался над ним? Если женщина, когда он шел в толпе, касается его, он разворачивается и говорит: «Я вот это вера у тебя, вера твоя спасла тебя. Знай, что вера твоя тебя спасла». Он даже с ней не разговаривал, она просто до него дотронулась и исцелился. Он: «Хоп, кто это меня тронул?» Они смеяться начали над ним, там ученики высмеивать его начали. Если вы прочитаете, там напишут, они высмеиваются. Вот ты комик здесь нашелся, толпа народу давит со всех сторон, кто до меня дотронулся, да? То есть там конкретно к ней разворачивается, говорит: вера твоя спасла тебя, что ты так верил, поэтому ты стал здоров. А здесь он смиловался над ним. Смотрите, внешние атрибуты все сработали, а внутренние? Что ему надо было прокаженному?
Ему надо было исцелиться.
Ему нужно было только, я здесь написал, а почему он это сделал, прокаженный, почему он нарушил прямое повеление? Еще раз, Женя четко сформулировал: прямое повеление Христа, причем четкое и ясное. Без всяких там шифров и кодов. Почему он это сделал?
Он просто не подчинился. Не было веры.
Ну, то есть он своим действием, что он признал, что он может сидеть проказу, он фактически сказал, что как бы он Бог.
Господь, то, что скажет, что я и буду делать.
А потом своим действием он показывает,
что он никто для него.
Да, что он его слушаться не собирается вообще.
Посмотрите, как интересно. У нас с вами тема называется, значит, истина должна стать моим убеждением. Все сделал правильно. А что у него не было? У него не было внутреннего перерождения. У него сердце-то не изменилось. Ему нужно было только исцеление, ему больше ничего. Сегодняшние целители, к ним толпы народа вот таких идут. И результат какой у вас был? Прочитайте, что вы написали. Результат этого непослушания какой? Что вы написали?
Он преградил Иисусу путь в город вообще.
То есть он Богу своим действием он Богу помог, или он ему проблемы, в кавычках, препятствия поставил, да? А обратите внимание, кто-то сказал, что он три раза прочитал эту главу. Перед этим событие разворачивается. Иисус в доме Петра, исцеляет тещу Петра. В это время что там перед домом творится?
Толпы народа.
Ученики его
говорят:
тебя ищут.
Подожди, нет, еще он еще дома сидит. Толпа народа, смотрите. И весь город, 33 стих, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдающих различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром Женя как-то начинал собрание и рассказывал, что у Христа была привычка утром молиться. Во сколько он это делал?
Да.
Во сколько? Когда еще дэмерум по-немецки написано, пока еще темно. Когда темно, еще все спят. Люди начинают.
Очень.
Да, люди начинают просыпаться, когда обычно, когда солнце встает, если им делать нечего. Солнце светит, люди спать не могут обычно, да? То есть обычно, и поэтому Христос ходил молиться, когда темно было, пока еще все спят. Смотрите, если так взять. У него единственная ситуация, где у него может быть спокойно побыть, когда он уйдет, где никого нет, он может молиться. Он ушел и молится там. И что его, кто его находит?
Ученики.
Симон, бывшие с ним, пошли за ним. Если я не ошибаюсь, у Луки написано, и народ. То есть те люди, которые... Представьте себе ситуацию, он молится там. Эти просыпаются перед городом, перед дверями, толпа народа. Всем кто нужен?
Очередь.
Христос. Зачем?
Исцелить.
Исцелить, изгнать, то есть нужен тот, который будет это делать. А они вдруг, ученики, всполошились. Где он вообще, куда он делся? Да? Вслед простыл, нету его, да? Там их и всего-то сколько, 4 человека, он остальных еще дальше потом будет избирать. Они хватаются, побежали его искать, находят его, прибегают и говорят ему, Симон, бывшие с ним пошли за ним, 37-й, и найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Здесь Марк так интересно, я бы себя представил, если бы я был Петр, я не понял, ты куда делся? Мы тебя все ищем, там толпа народа. Перед моим домом мы не выйти, не зайти не можем. Слушай, в дом, ты где вообще, ты куда ушел? Смотрите, может быть даже такое, ты, надо же что-то с ними делать, ты же Бог все-таки, да? Христос, Мессия.
Им уже не справиться с этим.
Так у них еще и власти никакой нет, они вообще еще никто. Их еще никуда не ставили, ничего не давали. Смотрите, что он им говорит. Прочитайте 38 стих, что им Иисус отвечает. Это один из сильнейших стихов Евангелия от Марка.
Пойдем в ближнее селение города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел.
Так для чего Христос с неба пришел?
Проповедовать и исцелять.
Вы можете себе представить, насколько сильная, вот в этом первой главе, насколько сильный вот этот стих 38, где Христос уходит от этих людей. Вы можете себе представить, что Христос уходит от больных? Если нам кричат, что он всегда хочет, чтобы все болели, всегда хочет всех исцелить, 1 глава 38 стих Марка говорит, что он уходит от них. Почему? Потому что его никто не слушал. И его проповедь, она никому не нужна была. Людям надо было исцеление. Он говорит, исцеление, изгнание бесов затмевало проповедь Христа. Он не мог проповедовать. И он говорит, надо мне уходить, я пришел не исцелить сюда, я пришел проповедовать. И исцеление, они были только как...
побочный эффект.
Это был эффект, который подтверждал, что он власть имеет. Вторая глава начинается. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места. И он что делал?
Говорил
им слово. То есть он сидит в доме, учит народ, проповедует. Смотрите. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Иисус, ты что? Ты что делаешь? Какие грехи? Уходить не может. Представьте себе этих людей, четверых, которые его опускали. Смотрите, что происходит. Иисус учит людей. Перед ним, перед носом, спускают вот так этого, да? Если я так представить, там где-то он пришел. Представьте, копать начали, там сыпаться это все начало. Там же солома, глина, эти все крыши. Это все разгребать стали, это все сыпаться. Причем разгребли же громадную дыру. Хозяин дома сидит, думает, мама, кто ж мне это там заделывать теперь все это будет, да? То есть там не так, что мы себе читаем, нам так кажется, так все, да, там прокопали. Представьте, что там было, на самом деле. Если вы там сидите в доме, это потолок, разбирают крышу, через которую кто-то потом заделывать должен это будет все. Тут это все, тут люди, толпа сдвинуться не может, он проповедует, они зайти в дом не могут, там толпотворение народа. Наверное, они расступились, как-то там сжались этого человека, опустили. Что Христос должен делать? Ну что он должен делать, если перед ним
исцелить?
Вставай, давай, ходи. Причем первая глава, смотрите, толпы народа он уже исцелил, многих людей исцелил, да? То есть все его принесли туда, чтобы он его исцелил, а он ему прощает грехи.
Но тут очень интересно, видишь, Иисус говорит, Иисус, видя веру их, не расслабленного веру, а тех веру,
прощает ему грехи.
Прощает этому грехи.
А не им. Это еще тоже интересная история. Но факт заключается в том, что он прощает грехи, да, а не исцеляет. Вот это интересно. И в этот момент происходит следующая история. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощают себе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Он ему когда сказал, что, как вы думаете, в тот момент, когда Христос сказал, прощаются тебе грехи, ему простились они или нет?
Ага.
Христу какое-нибудь подтверждение надо того, что он сейчас правду сказал? А кому нужно подтверждение? Людям, которые там находятся. Смотрите. И он это делает. Иисус тотчас, узнав 8 стих, духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощать себе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он тотчас встал, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он исцелял всех. Нет? Учил их. Смотрите, учил и проповедовать, это была главная цель Иисуса Христа. А исцеление это было побочное действие, доказывающее, что Он Бог. Интересно?
Таким только чудеса и нужны были людям. Им не нужно было чудеса.
Теперь смотрите, почему Христос запретил этому человеку, почему он ему не... В первую главу возвращаемся к прокаженному. 43 стих. «И посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, запретив ему строго, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Почему он это делал? Потому что он пришел проповедовать.
А они тут же могут его царем возгласить.
А им надо, который будет их... А им, ну, а нам, людям, нужен тот, который будет наши нужды исполнять. Господи, мне это надо, сделай, пожалуйста. Господи, мне это надо. 6 глава Луки. Какой мы сегодня читаем? 46 стих, если я не ошибаюсь. Почему вы говорите мне, Господи, Господи, и не делайте, что я говорю вам?
Потому что только наши нужды исполни, и все.
Он говорит, вы вообще меня не слышите. Я вам одно говорю, вы такое впечатление, что меня никто не слышит. А зачем же вы меня тогда Господи называете, господином? Или я господин, и вы делаете, что я вам говорю, или не надо меня господином называть, идите делайте свои дела. Что он делает с прокаженным? Он ему говорит,
а он делает свое.
Представьте себе, какая радость у него была. Результат. Прокаженный теперь может в город зайти.
А Иисус
нет. А до этого Иисус мог в город зайти, а прокаженный не мог. Иисус шел в город проповедовать. Он идет, встречается, падает человек по пути. Он говорит, ну ладно, смилуйся, так уж и быть. Исцеляй. Иди, пойди, сделай это.
Так он и то не сделал, что он не мог.
Он развернулся, побежал туда, растрещал на всю округу. Весь город, скорее всего, выбежал. Пришел в переполох. Смысла туда проповедовать идти нету. Там никто не ждет Христа с проповедью. Там ждут целителя. Представляете? То есть исцеления, они не всегда... Они мешали Христу иногда. Он мог любого человека исцелить. Без проблем любого исцелить. Но он не хотел их... Он не хотел исцелять, да? Он не, ему мешали, они, у него не была его цель. И поэтому он искал метод, он шел, проповедовал, и если надо было, исцелял.
И по дороге
тоже, да? Так? Заметьте, кстати, как он его исцелил, прокаженного. Никаких собраний, никаких недельных молитв, никаких постов, никаких сбор денег. Ни церкви десятки, ни две не молились за то, чтобы Иисус смог его напряженное давать, и наша вера должна нас там... Как нам говорят, если...
Но Иисус Бог, понятно.
Как в харизматических церквях в основном, да? Если не исцелился, кто виноват?
Сам виноват.
А в чем такой проблема-то? Христос разве...
Он...
А где здесь вера?
То, что вера, что он доверил, что он это может сделать. На колени упал и попросил, что...
А что это за вера такая?
То, что он доверил.
И Яков говорит, что это вера. Бесы тоже так верят в Бога? Что это за вера?
Так бесы еще трепещут.
А этому вообще наплевать на Христа? Он ему сказал, он говорит, да, плевать я на тебя хотел. Побежал и стал всем трещать. А Христос его отправил. А во что Христос? А Христос его отправил, чтобы он... Ну а что это за вера?
Ну, своеобразная вера для исцеления, для своих же целей.
Для своих нужд. То есть, пока мне надо, я верю, а когда мне не надо...
Я получил это, и...
До свидания. И смотрите, если мы сейчас начнем это делать, мы этих будем людей продуцировать, производить. Приходит человек и говорит, у меня проблема. Мы говорим, тебе надо в церковь. Он пришел в церковь, мы его покаяли, мы его крестили, мы все с ним сделали. А проблема не решается. И он говорит, зачем мне нужен ваш Бог, который не решает мои проблемы? Да если Бог ему ее решит, эту проблему, он ему все равно не нужен. То есть насколько нам важно, чтобы человеку объяснить, что да, проблема у тебя есть, да, Бога интересует твоя проблема, она ему не безразлична, но тебе нужен Бог не из-за твоей проблемы, тебе Бог нужен для других целей. И если он посчитает нужным, он твою проблему решит. Но он ее не обязан решать. Он не проблемы твои решать пришел на эту землю. Христос на землю пришел не наши проблемы решать, а свои. Иоанна 15 глава 16 стих. Прочитайте, что там написано.
То есть, что пошел, он решил нашу самую глубокую проблему?
Конечно. Но он решил прежде всего свою проблему, а не нашу. Какую? Он закрыл гнев Божий собой. Это была его проблема, а не наша.
Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не просит сыны мои, он дал вам.
Ага. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Для чего? Чтобы делать то, что вы хотите. Нет? Чтобы то, что я вам скажу, чтобы вы будете это делать. То есть он решает на земле свои проблемы. И мы ему нужны для того, чтобы его проблемы здесь на земле решать. Христа, Бога. Если так можно это вообще сказать. У него вообще проблем нет тут, у Бога. То есть у него есть цели и задачи, которые он решает. И он пришел сюда свои цели решать. И церковь ему нужна для того, чтобы решить его цели, поставленные задачи. Я вас избрал и поставил, чтобы вы делали то, что я вам говорю, другими словами. И если вы будете делать то, что я вам говорю, тогда все, что вы будете просить, я вам дам для этого, что вы будете делать, что я говорю вам. А? Математика у Бога. И поэтому, если люди приходят, и у них проблемы, это хорошо, что у них проблемы, через проблемы они могут Бога найти. Наша задача с вами им объяснить, что Бог не обязан решать твои проблемы. Он может их решить, но фокус переместить на то, что он, главную надо проблему решить, как сказал Женя. Ему надо отношения с Богом давать. Мне Лиза рассказала, они читали сегодня утром с Раулем ежедневник. Пастор пришел, женщина умирает там при смерти, пожилая, в больнице лежит. Он ей говорит, вы знаете, а вы, говорит, вам надо с Богом примириться. Она говорит, мне не надо с Богом примириться. Как же, вы же старая, вы же скоро пристанете перед Богом, вам надо с Богом примириться. Она говорит, мне не надо с Богом примиряться. Да вы не понимаете там, вы же предстанете, разве вы не боитесь? Она говорит, нет, не боюсь. Он говорит, как же вы не боитесь? Он говорит, потому что Бог уже давно со мной примирился, а мне не надо с ним примиряться. Я, говорит, все, что я сделаю, я никогда не смогу помириться с Богом. Бог сам со мной уже давно примирился, поэтому я не боюсь. Да? Интересно, просто мы приходим и человеку вдалбливать начинаем, что тебе надо. Да, надо. Но это идет оттуда. Если человек приходит, его уже кто-то привел сюда с его проблемами. И нам надо с этих проблем взор убрать на Бога и на его на сердце. На его сердце, на этого человека. И тогда Бог может эти проблемы решить, а может и нет.
Если хочет.
Если захочет. Как этот прокаженный. Все, что он сделал, было правильно. Но Иисус его ни за что не хвалит. Смиловался, исцелил. Мог бы сказать, молодец, четко, сообразил. Мессия все-таки перед тобой стоит, в колени встал. Как ты вовремя опознал, что если хочешь, ну действительно, хочу я или нет. Интересно мне еще один вопрос. Представьте, он идет там прокаженный, он идет мимо. Прокаженный падает. Хочешь? Хочу исцелить. А что ж ты не идешь ко мне, если хочешь? Вот ты же хочешь. Пришел бы, да исцелил меня. Интересно, вот как вот как просто Иисус исцелял людей. Вот идет, дотронулся, исцелился. И там женщина эта, помните, которая была не еврейка, которая его там начала с ним там дискуссии вести. Он говорит, я не для язычников пришел сюда. Я пришел для сынов Израилевых. Что она ему говорит? Ну и крохи, ну и псы едят с господ. Она этим с уважением говорит, что я язычница, я пес, а Израиль, евреи, это господа. Она себя ставит, она себя с собакой. Вы читали Второзаконие же, сейчас там написано, что цены Блудницы и цены пса в дом Божий не заноси. А пес это знаете кто? Это мужчина, это же мужская проститутка в этом выражении. То есть собака, и вообще для восточных народов собаки, да, мне, сегодня, мне недавно Лилия говорит, ты когда-нибудь турков с собаками видел? Я говорю, ни разу. Она говорит, вот спроси себя, почему теперь. Собака для... это ну, нехорошее выражение.
Это грязное животное. Да. Собака и свинья.
Собака и свинья. Грязно. То есть собака это были язычники, псы. Помните, когда этот шел, смеялся над этим, над Давидом? Семье, если я не ошибаюсь. Что ему сказал Давида слуга? Дай, скажи мне, я пойду этому псу голову снесу. Пес. Представьте, эта женщина, она говорит, я пес, я собака, я самая последняя нижняя. Крошечку дай мне. Он такой говорит, я такой веры в Израиле не видел. У господ. Я для, пришел для господ в этом мире. Вы, она говорит, это господа этого мира, израильский народ избранный. Я у них этой веры не видел. Ни один из этих господ псом не хочет быть. Что делали ученики Христа? Когда они, когда он вечеря была, они сели. И нету раба, который ноги будет мыть. И все сидят. Иисус говорит, ну хорошо, пусть я буду псом. Снимает одежду на колени и начинает ноги мыть. Петр, ой-ой-ой, их надо было мне. Да? Не успел, не сообразил, не смекнул. Ждали, сидели, когда же придет этот раб, который ноги будет мыть? А его нет. Христос говорит, проблем нету, да, в этом. Просто интересно этот факт. Если смотрите, наша с вами тема, истина, которая должна стать моим убеждением. Если она стала моим убеждением, значит мне надо. Следующий, какой у нас пункт? Действовать соответственно этому убеждению. А не так, что здесь я признал, что это Бог, все внешними факторами, на всех словах я признал, что это Бог. Христос дает мне повеление, жена будет послушна мужу, муж, люби свою жену. Ну, а я же сделаю так, как я считаю нужным. Просто какой пример в Библии, насколько он стоит. И своим действием я проблемы создам в окружающем своем. То есть, если я послушный Богу, я ему могу способствовать его труду здесь на земле. Если я не послушный прямому повелению Христа, я ему препятствием начинаю становиться на дороге. И он все равно хочет и очищает. Думаете, он, как вы думаете, он знал или не знал, что это будет?
Знал.
Если в книжнике в сердце своем думают, сидят, то есть представьте, они сидят, смотрят на Христа, как он прощает грехи и думают, о-о, даже вслух не говорят, зная их помышления сердца, отвечает им. Неужели он не знал, что там еще это будет? Хочу, все равно хочу, даже если будешь проблемы мне создавать, я все равно хочу. Если будешь просить, сделаю. Проблема только в том, что своим дальнейшим действием я могу либо способствовать Христу, исполнять Его цель на земле, либо могу препятствовать Ему в исполнении этой цели.
Помните, здесь прокаженный, только один
мир. Один только пришел.
И он только ему взял. А те не спасенные были, те просто целились, но не были спасенные. А это один. Один перевернулся и спасенный.
Благодарение,
вечность имеет.
Смотрите, что здесь дальше у нас, значит, с вами, дальше мы пришли с вами, значит, если я признаю Бога, если Его истина для меня убеждениями стала, я убежден, что это так, то следующий вопрос заключается в том, буду делать я или нет.
Да. Что очень тяжело.
Вот этот пример, который мы с вами разобрали, да? Там был яркий такой пример, у нас не яркий. Я просто могу не делать то, что я слышал. Или то, что я уже понял. Я просто это не делаю.
Да. Притом не боюсь.
Да. Кто крал, впредь не кради. А иди работать для чем? Чтобы было с чего уделять нуждающимся. Повеление Христа или нет?
Да.
Нет, Павла же. Христа, Христово-то кому принадлежит? Богу. Христос конкретно говорит, иди работай, чтобы было больше денег, чтобы давать больше нуждающимся. Окей? Вот задайте себе вопрос, насколько это истинно стало нашим убеждением, по которому мы действуем, например, да, один из прямых, конкретных указаний Христа. Следующим элементом практической трансформации характера является реальное действие. Действия появляются лишь только тогда, когда человек имеет твердое убеждение, а не твердые чувства. Хорошее выражение. Твердые убеждения, а не твердые чувства. Я иногда не хочу делать. У меня нет ничего, у меня руки опускаются. Я ничего не хочу. Апатия. Апатия называется. Ну, неохота мне ничего делать. Есть убеждения, я знаю, что надо это делать. И я иду и делаю. Почему? Но мне не хочется это делать. Потому что есть убеждения. То есть, если я буду на чувствах базироваться, действия не всегда будут получаться правильные. Если я на убеждениях базируюсь, а не на чувствах тогда. Правильно. Другими словами, он преклоняется перед Богом и его истинами. Он убежден в истинах Священного Писания. В результате всего этого у него происходит действие. Ага. Матфея 7:24-27. Когда мы сегодня договорились? Через 2 года, что будем проповедовать на эту тему? Но судя по тому, как мы идем, это будет долго, да? Это мы еще 5 главу, за год 5 главу еще не прошли. То 7 глава, конец ее, это еще 2 года точно. Пока. Потом еще между делом, там еще другие надо вещи проповедовать, кроме Матфея нашего. Давайте посмотрим. 7 глава, 24-27 стих. Что там происходит? Кто прочитает? Можете из своих Библий прочитать, будете знать, где написано. Левая колонка сверху.
Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, подобен мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, подобен человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое.
Как сегодня в Японии.
8 баллов.
Кораблики как пещеры.
Да, машина как пещера.
Значит, смотрите, 2 картины рисует Христос. Первая картина — это стены здесь, да? Если бы баумастерами были, я уже как-то, по-моему, рассказывал, как строили в те времена. Значит, первая картина, это который построил дом свой на камне. Если вы прочитаете параллельное место Луки, это 6 глава, там написано, что он углубился и на камне построил. Это не значит, что он камень до камня дорыл. Это значит, что он сделал глубокую дырку и вставил туда камни, которые воды не боятся. Вот этот кирпич или то, что здесь солома или с глиной смешано, она боится воды. То есть вкапывали камни и на них сверху дом строили. Он говорит, если на этот дом дует ветер, и на этот дом дует ветер. На этот дом молния, там дождь пошел, да, там дождь, гроза, это все, наверное, все вместе. И на этот дом. На этот дом волны пошли, там вода налегла, и на это главное. Он говорит, вот этот дом, он будет стоять. Почему? Потому что стоит на камне. А этот дом, он уедет, он, его нету.
Песок
размоется. Камень — это как фундамент?
Да. Фундамент есть. В Луки параллельное место, 6 глава, там написано, что он углубился и на камне своем основание поставил. Воды не боится, потому что на камне стоит. Так как на камне стоит, ветра не боится и дождя не боится, ему ничего не будет. Какой бы дождь ни был, туда ничего не там, камень стоит, там ничего не будет ему. Этот рухнет. С кем сравнивает Иисус эти 2 дома?
Человек разумный.
А в чем заключается разумность и неразумность его?
Исполнитель.
Да-да, давайте. Нет, здесь нет. Ну да, но здесь конкретно, конечно, на Иисусе, но здесь конкретно, что значит на Иисусе. 24. Так всякого, кто что делает?
Слушает.
Плюс. Исполняет. А там?
Слушает.
Какой стих? Всякий 26. Слушает. Минус. Здесь плюс исполняет, минус исполняет. Смотрите, как интересно. Помните притчу, которую мы с вами разбирали, Матфея 13 глава, вышел сеять и сеять? Помните, там было? Все 4 слушали. Один плод принес. Здесь что говорит? Эта притча вот так сдвинулась, да? То есть есть две категории людей. Он говорит, так все слушают. Одни исполняют, другие не исполняют. Одни будут стоять крепко, когда навалятся все проблемы. Другие, как только навалились проблемы. Какое будет падение?
Великое.
Падение было великое. Строили много. И чем выше мы построим, тем сильнее рухнет это все, сильнее накроет.
Смотри, он говорит, было падение в прошедшем времени.
И падение было его, да? Он в прошедшем времени. В Библии много.
Рухнул.
Потому что слушал и не исполняет. Слушает, смотрите, слушает и не исполняет. А,
ты уже рухнул.
А в прошедшее время, говоришь, что я не замечал ни разу, что он в прошедшее время говорит.
Ты уже рухнул.
И он упал, и было падение.
Ну, он говорит, что падение было после того, как ветры навалились, да? То есть это он уже новую форму берет. Смотрите, как просто. То есть сделался... Слышу слово Христа, сделалось моим убеждением. Сделал? Вот такой дом. Не сделал? Вот так. Пришла беда.
Открывай.
И сидишь. Депрессия началась, да? Открывай ворота, да? Залезла она тебе в дом, снесла тебе все там. И ты сидишь. И не знаешь, что делать.
Не успеваешь.
Вот вам и на Христе построен. То есть конкретно Иисус говорит, вот мой человек, я люблю Христа. А почему ты не делаешь что? Смотри, Библия говорит, что это делать нельзя, что ты делаешь. Ну, у меня есть причина, почему я это не делаю. Ну, что вы можете на этот повод ответить? Вот и думайте, что будете отвечать. Очень важно помнить, что основанием для действия является не чувство, а признание Божьего владычества и преклонение перед авторитетом Священного Писания. Нам необходимо сознательно принять решение действовать. Я буду делать. Я буду. Принимает решение по-немецки резолюция, по-русски тоже резолюция называют. Резолюция — это принять решение. Все, решено. Помните, я вам про Джонта Эдвардса рассказывал? Какие у него были там резолюции, у него много их было. Все, решено. Что он говорит? Могу открыть, если хотите, могу, у меня они на компьютере есть, могу вам почитать, много у него резолюций Джонта Эдвардса есть. Если на Бог говорит, что есть духовный рост, что все люди разные духовного роста на земле. Теоретически должен быть один человек, которого духовный рост самый большой, то есть который ближе всего приближен к Иисусу Христу. Джонта Эдвардс сказал, все решено, с этого дня я хочу быть этим человеком. Резолюцию принял. Значит, надо принять решение действовать и идти, и делать. Некоторые спрашивают, а если у меня нет желания, что мне нужно себя заставить что-то делать? Слушаться родителей, пастырей, помогать маме, папе, не ругаться с братьями, сестрами, семьей и так далее. Ну, не хочу я. Мы сегодня сын, мы ему говорим, возьми, не ешь так, как ты ешь, возьми ложку, ножик и вилку и начинай есть. Ich will nicht, я не хочу.
Ну не хочешь.
Ну не хочешь и не хочешь. Ну увидишь в воскресенье.
Я имею в виду сам процесс.
Парикмахерскую отвели. Ну не хочешь и не хочешь. То есть в конкретной ситуации, не хочет человек, это не значит, что он не должен делать, да? Если он не хочет. Ответ – да, должен. Ведь ты же где-то научился у кого-то, что маму и папу не надо слушаться, что можно огрызаться, быть суровым к своей жене, не принимать во внимание усталость мужа, лениться и тратить попусту свое время. Продолжить список можете сами дальше. Где-то же мы это научились? Кто-то нас заставил или мы сами это сделали? И здесь тоже надо научиться. Нам нужно заставлять себя, чтобы сломать этот старый навык, эту твердыню, которую, помните, мы читали, что твердыни, которые внутри нас стоят, как автоматические действия наши. Изменения невозможны без практических шагов, но они должны быть конкретными и реальными. Не просто так, все, я завтрашнего дня решил, буду послушным Слову Иисуса Христа. Надо конкретно найти нам, где мы неправильно делаем, и этот момент сказать, вот здесь теперь я буду делать по-другому. Что-то сегодня у нас, наверное, атмосферное давление неправильное. Кислород надо открыть. Да? То есть надо взять конкретное действие, как проанализируйте, сканируйте под рентген свою жизнь. Там, где у вас проблемы, возьмите это действие и начните это дело. Иисус говорит, что тот, кто слушает и не исполняет, его вся вера и жизнь рухнут с тем большей силой, чем больше он не исполнит из того, что слышал. Интересно. Чем больше он не сделает из того, что слышал, тем больше будет падение. Кто слушает и не исполняет. Одна из самых больших и распространенных проблем христиан заключается в том, что они, искренне любя истину, так и не доходят до практического применения в жизни. Результаты этой жизни – двойная жизнь получается. Любят истину и не делают. И это приводит к двойной жизни. Спрашивает человек, сейчас будет воскресенье проповедовать про ложь, первая часть, если доживем в следующее воскресенье, вторая часть. То есть сейчас откуда она берется, ложь, почему мы лжем? А в следующий раз, как про Иисус говорит, решить эту проблему, чтобы не лгать. И конкретно мы ждем какого-то сверху, раз, и я перестал делать. Иисус, Он конкретно говорит, если ты так, тогда должно быть вот так. Если так, тогда вот так. То есть конкретно надо какое-то сделать, принять решение, сказать, да-да, нет-нет.
Свыше того, то...
От кого? Посмотрите, логически следующий вопрос, который я задам 20 числа. Братья и сестры, сколько вашей жизни от Христа, а сколько от лукавого? Просканируйте свою жизнь. И если в нашей жизни больше от лукавого, и мы называем себя христианами, то что-то не сходится. Что-то нам надо менять. И Христос говорит очень просто. Сказал «да», значит оно «да» должно быть. То есть Он говорит, тебе надо жить так, чтобы тебе не требовалось клятвы. Ничего еще, чтобы подтвердил твои слова. Ну спросите у других, пойдите. Ну я вам небом, землей, храмом, чем на свете. Если я сказал, для меня был потрясающий пример мой брат. Он как-то сидел, я ему говорю, что правда? Он мне говорит, у меня один вопрос. А он говорит, я тебя когда-нибудь врал? Брат мой, да, он же верующий был. Ну, имеется в виду с того момента, как он верующий стал, естественно. Я говорю, нет, а почему ты мне не веришь, что я тебе сейчас говорю правду? Я безоружный? А что я ему скажу? Какое у меня есть основание не верить ему, если он никогда не врет? Если я не знаю никогда, что он врет, у меня есть, значит, я знаю, если этот человек говорит, значит, это так и есть. Потому что он не придумывает что-то, не высказывает что-то, он говорит, как есть. Как дела? Плохо. Вчера лучше было, сегодня плохо. Как дела? Хорошо. Бывает лучше, бывает хуже. То есть можно не обязательно говорить плохо, не обязательно, можно сказать так, чтобы было, по крайней мере, правда и понятно, да? Лучше не спрашивай. Или я не хочу на эту тему говорить, не очень, да, или помолись за меня, или я не знаю, когда. Сегодня ничего, сегодня у кого не спросите, сегодня кому сегодня? Сегодня всем плохо. То есть два человека встретились, по идее, им обоим плохо должно быть. Сан Саныч мне звонит, говорит, как дела? Я говорю, ну пока ты не позвонил, было хорошо, сейчас посмотрим, что дальше будет. В зависимости от того, что скажешь, да? Может лучше станет, может хуже. То есть нам конкретно есть. Мы сталкиваемся с истиной. И нам надо конкретно брать и действовать. Да? То есть, когда я помню, пришел, мне говорит, вот мы прошли трансформацию характера, они функционируют. Потому что не делаем. Как это будет делать, если не функционирует? Вот мы сейчас поедем 1-3 апреля на душепопечение конференцию туда приедем. Если мы ее только там послушаем и забудем до следующей конференции эти все дела, она не будет функционировать. То есть нам надо будет взять эти делать. Толк от этого? А можно и не ездить тогда туда. Или мы поедем на пастырскую конференцию. Мы приедем, и нам будут 3 дня внушать, какие должны быть пастыря, служители в церкви. Лидеры, да? Вот мы внушают, они нам все, мы это все запишем, книжки купим, приедем домой, в книжки поставим в шкаф и скажем, ну да. А зачем тогда ехать туда? То есть, если я туда еду, я хочу что-то услышать, что я могу изменить в своей жизни, чтобы исполнять то, что хочет Христос от меня. И все. Тогда у меня жизнь будет наполненная. Павел Павел говорит, что смысл жизни на земле только тогда, когда я живу, если она плод кому-то приносит. Практический пример истинного посвящения себя познанию Бога. Псалом 1.1.2. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Скажите, это что? Это что? Это что мы прочитали? Как это можно назвать, то, что там написано? Заповедь блаженства. Да? Христос говорит, этот человек счастливый. Мы все хотим быть счастливыми. Или нет? Или кто-то из нас? Вы зачем женитесь?
Но если мы идем в собрание родителей, там являемся светом для них, тогда нам нельзя вообще никуда.
Тут написано, тут не об этом написано, что он туда не заходит. Тут написано о том, что он... Знаете, посмотрите три глагола, которые там написаны. Прочитайте три глагола. Ну, Павел, прочитайте. Там же...
Не ходит, не стоит. Не сидит.
Что это значит? Все три вместе.
Принимать участие.
Активная жизнь. Есть еще лежит. Но когда лежит, он спит. То есть нету только что не лежит. Да? Угу. Стоит, ходит, сидит. То есть это все действия, которые активны. То есть это все связано с... Если я стою, это активное действие. Если я сижу, это активное действие. Если... Что там стоит?
Если... И ходит.
И ходит. Это все активные действия. То есть это жизнь человека, он живет этим. Это его сущность человека. Он не может, он живет этим. Развратители, это все. Это не просто, что он пришел, как Христос, сел с грешниками и мытарями и проповедует им. Или Павел говорит, что для греков я стал как грек, для этих стал как это, да? Это не просто, что он пришел в кнайпу и говорит, братья, друзья, у меня есть для вас gute Botschaft, хорошее сообщение. Вы все идете в ад. Но есть Христос, который может вас спасти. Да? Он вышел оттуда и ушел. Он туда пришел, как Сан Саныч говорит, свет, и вышел оттуда. С другой стороны, где он идет? Ну, если он не вышел уже,
если
тогда все уже.
Зайдешь, то, может, так не выйдешь. Может,
или убьют тебя, тогда будешь лежать, но сидеть ты там точно не будешь. То есть здесь имеется в виду активная жизнь человека. Смотрите, что он делает. Не ходит совет нечестивых, потом где? Пути грешных, не сидит в собрании развратительной. То есть его активная жизнь, он живет этим. Он говорит, этот муж не будет блажен. Ему надо менять, ему надо другие глаголы поставить. Какие? Сколько глаголов надо этих три, каким глаголом заменить надо одним только? Размышляет. Смотрите, он не ходит, не сидит и не стоит. А что делает?
Размышляет.
А когда он размышляет? То есть ему вот эти три глагола и третье действие надо заменить. Глаголы-то остаются все. Если он идет, сидит или стоит. То есть когда он не спит, он всегда должен размышлять о Господе. В законе Господа что? Что в законе Господа? Значит, человек говорит, братья и сестры, я хочу, и это я хочу исходит откуда? Из закона Господа. Представляете, насколько этот человек счастливый? И псалмопевец говорит, слушайте, этот человек, он счастливый. Хотите встретить счастливого человека? Вот он. Этот человек хочет того, что хочет Бог. Другими словами. Он думает о том, что хочет Бог, потому что в законе размышляет он день и ночь. А ночью он что делает? Лежит.
И размышляет.
А мы что ночью делаем?
Спит.
А он думает. Смотрите, как интересно. То есть если вы сделаете, примите решение, скажете, сижу, иду, или иду, сижу, или стою, я буду размышлять о Боге, о законе Его, читать Слово и размышлять над Ним. Вы увидите, как через определенное время вы ночью будете то же самое делать. Вы будете спать, и ночью будет вам Библия сниться. Вам будут ситуации житейские, которые, может быть, наши сны, когда мы проигрываем то, что когда-то было, вы будете увидеть, как оно будет со словом связано. Скажете, вау, даже во сне преследует меня эта Библия. Потому что во сне мы видим то, чем заполнен наш ум среди дня. Вы же все знаете это или нет, или я новости сейчас какую-то говорю. Во сне наши сны это что? Это то, что, о чем мы ходим, то, что мы видим, то, что мы думаем, переживания, оно вас рано или поздно потом просто.
Картинки.
Он их просто вот так выдергивает, и нам кажется, что даже некоторые, батюшки, как будто я это видел. Или иногда, мне это снилось, а теперь это. Просто склеивается, да, ну, у всех по-разному, сны это сложная штука.
Но
факт это даже не в этом. Посмотрите, здесь можно много интерпретировать. Да, бывает жизнь, когда мы ночью не спим. А что ж мы тогда делаем? Переживаем? Вот так размышляет о счастливом, он размышляет о слове. Да? Я сижу тоже вчера и думаю, бо, а что делать? Там это, там то, там все. Сижу, у меня вот такая голова, мне Лиза говорит, что с тобой? Я говорю, я не знаю, я сейчас с ума стою, я не знаю, что делать. И знаете, что мне в голову пришла? Одна мысль. А Христос, Он когда молился, Он вообще за что молился, ходил? За что Он просил?
За людей. Да.
Он за себя просил. Говорит, Господи, помоги мне. Что сделать, да? За людей 17 глава Иоанна Он просил за учеников Своих, перед тем, как уходил. Пошел помолиться в пустынные места, и что Он там разговаривал? И укрепился, подкрепился, вернулся назад. Что он в Гефсимании ходил, 3 раза молился с учениками, побудь. Пришел, и что там, ангелы пришли, служили ему, помните? Все, сил набрался. Я сижу и думаю, мне сейчас надо, да, это все проблемы, это все надо. Но мне сейчас надо свои отношения с Богом, чтобы были. В конце концов, это церковь кому принадлежит же, не мне же, а Богу. Христос, дай мне силы, дай мне мудрости в Твоей церкви поступать. Совсем в другой этот переходит. Понимаете? Там можно уснуть, иначе не уснешь. Потому что размышляешь не о слове, не о Боге, не о законе, а размышляешь о людях. То, что я могу сделать, чтобы этим людям помочь? Избегаете ли вы всего этого и посвящаете ли вы себя так Богу, как пишет первый псалом? А как практически мы можем с вами применить эту истину сегодня? Собрание развратителей сегодня может прийти само к вам в дом. Телевидение, чат в интернете, форум, прочее. За ним ходить не надо. Раньше надо было куда-то идти, сегодня оно само придет. В каких компаниях я провожу время? Тянет ли меня туда? О чем вы там разговариваете? Насколько вы практически погружаете себя в Слово Божие, его изучение? Как часто и как долго? Избегайте сознательно тех мест, которые вас развращают. Ищите тех компаний и людей, которые помогают вам духовно расти в познании Иисуса Христа. Здесь не имеется в виду, что людям рассказывать о Боге. Здесь имеется в виду, когда человек живет там, живет этими друзьями, живет этими компаниями, ему там нравится. А с Богом Слово Божие это все вроде как барщина и оброк.
Корни пустил.
Да-да. А здесь вроде как, ну да, надо как-то. Всю неделю уже Библию не читал. Надо как-то почитать все-таки верующий. Здесь об этом написано. Здесь не написано о том, что с ними вообще никаких. Если я с ними порву все контакты, я вообще никому о Боге не расскажу. Но это значит, что меня туда не тянет. Я не хочу там быть. Я иду туда, потому что я их люблю, люблю Христа. Я хочу им рассказать о Боге. Но если я с ними начинаю уже там нить махом или делать то, что они делают, и мне это наслаждение уже, то мне красная лампочка должна загореться рано или поздно. Бог ее зажжет во мне, если я верующий, рано или поздно. Практический пример. Слушайте, я там вообще читаю, нет? Точно. Практический пример истинной любви к Богу. Иисус, 22 Матфея, 37-38 стих. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и твоим всем разумением. Сия есть первая наибольшая заповедь. Как мы думаем по отношению к этой истине, или как эта истина действует на нас? Что она в моей жизни? Как она проявляется? Мне интересно, иногда слышишь молитву, когда люди молятся и говорят, Господь, влюби меня еще сильнее в себя. Я когда первый раз услышал, думаю, вау, я такого никогда не слышал. Влюби меня в себя, чтобы я тебя еще больше любил. По Поняли ли мы, что это значит «возлюби Бога»? Поняли ли мы, как Его надо любить? Какие шаги мы практически применяем для исполнения этой истины? Что я конкретно делаю? Иисус говорит: «Люби Меня превыше всего». А что я делаю для этого? Подумайте, вот что для вас конкретно назначает «возлюби Бога»? Что это значит? Какие это могут быть шаги в вашей жизни, чтобы вы полюбили Бога больше? Вот как вы думаете?
Самое главное — слушать.
Практические шаги.
Конечно. Мне знакомая приезжает, я жду на остановке. Она приехала на противоположную. И хочет перейти улицу. Потом я смотрю, она передумала, пошла на светофор. Я думаю, ну точно. Она решила, что она даже в поезде.
Что надо жить поистине. Нелегально дорогу переходить нельзя.
То есть в таких мелочах во всех
коротких. В мелочах, смотрите, Иисус говорит: в малом был верным, а мы хотим много. И такой пример однажды был. Когда-то я молодежный у нас был, я на молодежном рассказывал. Я говорю: смотрите, вы приходите и говорите: я хочу на Боинге лететь. Хочу на Боинг в кабине пилотом лететь. А как вы думаете, через сколько вам доверят этот штурвал этого самолета? Или вам сразу скажут: конечно, садись, у нас как раз одного пилота не хватает. Или еще лучше, вы летите через океан, и где-то посередине Атлантического океана к вам подходят стюардессы и спрашивают: вы не хотели бы там порулить, у нас пилоту плохо стало? Ну, естественно же, никто не доверит, да? Естественно же, никто не доверит. То есть, если я хочу большое дело какое-то здесь делать, и ни один директор фирмы не становится с первого дня директором, и тренер команды футбольной никогда не стал фон Никс, фон Нулев, а в Хунда тренером. Для этого что-то надо было, мелкие дела какие-то сделать, да? Естественно, если я хочу, чтобы Бог меня использовал для каких-то больших дел, его для великих дел каких-то серьезных, как говорит Лили, надо начинать с мелочей. Светофор красный, значит, стою, никто не видит. Ну и что? Я кому дорогу перехожу? Нам кажется иногда... А сколько таких случаев, когда сбивают сумасшедшие, которые летят? Сбивают, и все, люди. И мы, кажется, смотрим, думаем, да, никто не видит. У нас вот это никто не видит, она отовсюду идет. А я смотрю, например, на своих детей, смотришь, вот ты ему сказал: руки помой, в туалет сходил, руки помой, дверь закрой. Да? Смотришь, а он не делает этого. И ты ему: ну сколько раз тебе можно говорить? И представь себе, насколько ты сказал, а он раз это сделал, ты думаешь: ничего себе. Ну приятно или нет? А представьте, Бог, он же то же самое смотрит и говорит: подожди, я законы здесь поставил для того, чтобы ты их не нарушал. Интересно, блин, 10 лет верующий, 10 лет молишься, песни мне поешь, 10 лет я милость к тебе свою уже проявляю, а ты их как нарушаешь, так и нарушал. А некоторые говорят: их же невозможно исполнить. Как можно 50 ездить по городу, скажите?
Сколько там, 60?
50 надо.
Ну, нужно столько, чтобы не оштрафовали.
Тогда может 33.
Ну, мне говорят иногда верующие такеры. Мне иногда верующие говорят: да брось ты, разве можно это ездить по городу 50? Ну, это же сплошь и рядом, сплошь и рядом, сплошь и рядом. Я сам постоянно клюю на эти, они везде вот эти удочки стоят. Ну, ладно, что-то тут такая мелочь, что-то. Никто не узнает. Никто не узнает. А Бог там смотрит на сердце. Если у меня мысль в этом, никто не узнает, я сделаю. Значит, я забыл про кого-то самого главного, кто это точно знает. Уже сейчас знает это. Посмотрите на цепочку, которая у нас написана. Бог, истина, убеждение, действие. Весь наш разум должен воздействовать на волю и производить действия. Если вы не можете сами это сделать, то ищите помощи. Пастырь, подруга, друг, брат или сестра в церкви. Кого-нибудь надо найти, который мне поможет сделать. Я знаю, что мне надо делать, и не делаю. Христос говорит: иди и сделай то и то. Он разворачивается и делает другое. Я знаю, что мне надо сделать. Я все понял. И не могу. Не могу эту твердыню сломать. Не могу ее победить. Значит, надо найти помощь. Просто кого-то попросить, чтобы он помог. У меня проблема, помоги мне, я не знаю, что делать. Дошли с вами до действий, где делать надо. Пока про Бога это...
Сам должен это сделать.
Пока про Бога было, это было одно. А теперь, когда надо действовать, оно нам надо делать. Нам надо с вами просто взять...
Я с вами самому действую. Я знаю, что это нужно, но у тебя не получается. Значит, не хватает сил.
Значит, надо кого-то просить.
Только Бога, у него сил просить, он источник.
Ну, может быть, даже надо людей просить, чтобы кто-то помог, просто все. Мы с... Нет, они скажут, что делать надо. Быть может, у кого-то уже эта проблема была, он знает, как ее решить. Например, смотрите, если семейная, если есть семейная пара, у которой проблемы в семье, если они видят, что есть семья, которая более-менее функционирует так, как в Библии написано, логически, что можно прийти в эту семью и спросить, научите нас. Или нет? Ну, согласитесь, если это сейчас, мы сейчас говорим с вами о христианстве, что люди подчиненные Христу, да? Если туда придешь и скажешь, ну расскажите, какие у вас, что у вас за проблемы, они вам расскажут, скажут, ну у нас это тоже было 10 лет назад, или 5, или вчера. Или он тебе скажет, да у нас это каждую неделю проблема. Я вам расскажу, что делать надо, чтобы выйти из нее, да? Понимаешь? В таком плане искать помощи, да? Или служителя в церкви, они вообще обязаны всем помогать. А они не могут сказать, у меня времени нет, или я не хочу. Ну, если его просят, нужно идти и помогать. Хочет он, не хочет он. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Он говорит ученикам своим, что любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Да? То есть, пережив эту любовь, можно учиться любить Бога.